Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшние российские и украинские газеты и вообще многие издания в мире пишут о преодолении политического кризиса на Украине, о избрании нового спикера, лидера блока одноименного Владимира Литвина, и о том, что в украинском парламенте как будто бы сложились предпосылки для воскрешения коалиции блока Юлии Тимошенко и фракции «Наша Украина. Народная самооборона» при участии, опять-таки, блока Владимира Литвина. Так это или нет, понять вчера еще было не до конца возможно. Сегодня тоже есть некоторые вопросы, хотя уже вот буквально за полчаса до начала нашего эфира стало известно, да, что президент Украины Виктор Ющенко поприветствовал депутатов с избранием Владимира Литвина и назвал это первым шагом к пути к обновлению полноценной дееспособности украинского парламента. Про это сказано в приветствие Ющенко, которое направил новому спикеру украинского парламента. Но вчера большая часть депутатов украинского парламента от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» за нового спикера не проголосовала. Он стал главой парламента только благодаря поддержке Коммунистической партии Украины. Это фракция, которая не собирается входить в новую коалицию. Что это все означает, мы сейчас попытаемся выяснить с нашими гостями здесь. В студии депутат Верховной Рады Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Ирина Геращенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Ирина. И президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Здравствуйте, Александр. Оба наших собеседника были пресс-секретарями президента Украины, так что они все знают, по крайней мере, про то, как президенты реагируют и почему. А вы, кстати, голосовали за...
Да.
Вот. Тогда давайте начнем с первого вопроса. Состоится ли коалиция блока Юлии Тимошенко, нашей Украины народной самообороны и блока Литвина в ближайшее время, либо все же остается согласиться с президентским мнением о том, что это только первый шаг, а дальнейшие шаги, они еще окутаны туманом. Ирина.
Состоится абсолютно очевидно. Более того, я пыталась намекнуть об этом еще в понедельник. Вот во время одного из телеэфиров, когда я понимала о том, что критическая масса депутатов нашей фракции понимает всю опасность для развитие национально-демократического движения, опасность для, в том числе и Украины, формирование коалиции БЮТ и ПР. И мне кажется, что демократы, они всегда объединяются перед расстрелом. Вот возможность того, что эта коалиция была близка как никогда к официальному оформлению, стала тем поводом, чтобы все-таки приблизить формирование в нашем парламенте другого формата коалиции. Это БЮТ, «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Литвина.
Александр, а вы что, тоже так оптимистично настроены по отношению к новой коалиции?
Ну, хочется быть светлым и оптимистичным, но, с другой стороны, вчера неоднократно об этом говорилось, действительно, вчера, на вчерашний день. Я бы, кстати, разделил голосование за Литвина и за коалицию, то есть немножко разные вещи.
Да, конечно.
Право,
вот, но, тем не менее, имеем 214 человек, которые от этих трех фракций проголосовали в данном случае за Владимира Михайловича. Я что-то не думаю, что на вчерашний вечер, подчеркиваю, сегодня я уже не знаю после приветствия, что будет, а на вчерашний вечер больше людей готовы были голосовать сразу за коалицию. Кстати, я думаю, что подписей столько и не было. Ну, имеется в виду 226 и больше. Поэтому, действительно, она еще как бы... Да, согласно Конституции, да, коалиция остается фракциями, имеющими в своем составе большинство Верховной Рады, это правда. Но эти фракции, имеющие в своем составе большинство Верховной Рады, не имеют арифметического большинства на сегодняшний день. Поэтому, опять же, на вчерашний день или на сегодняшнее утро коммунисты – теневой член коалиции. Теневой.
Я хочу сказать, что на самом деле я тоже не являюсь таким человеком, который в розовых очках смотрит и на ситуацию в парламенте, и на ситуацию в украинском политикуме. И не будем лукавить, вчера не было такой вот радости на лицах всех голосовавших в парламенте, как это было год назад, когда спикером избирали Арсения Петровича Яценюка.
Кроме Владимира Литвина, у него на лице была
радость. Знаете, что касается...
Не, он был, слышно, остолбеневший, по-моему.
И Владимир Михайлович Литвин, вот, возможно, в Украине сбывают меняются все-таки предвыборные лозунги, да, его главный лозунг был «Стране нужен Литвин», вот вчера этот лозунг реализовался. Если эта коалиция все-таки с таким же успехом будет реализовывать другие программные пункты всех трех команд, то это будет неплохо для избирателей. Безусловно, вчера не было такого оптимизма на лицах всех участников этого голосования, только потому, что все мы на самом деле прекрасно осознаем, какая сложная экономическая ситуация в Украине. Все мы осознаем, с какими непростыми, да, противоречивыми чувствами входят все потенциальные участники этой коалиции в эту команду, и как будет непросто объединиться вокруг программных целей. Но все, я больше оптимист, потому что на самом деле мы действительно стоим перед очень сложным годом. 2009 год будет сложен для России, для Украины, для Европы. И я все-таки надеюсь, что в трех командах есть критическая масса людей, которые понимают, что на сегодня экономика – это задача номер один. Более того, мне почему-то кажется, что и в партии регионов есть критическая масса людей, которые примут участие и в обсуждении будущего бюджета, и что тут возможны и ситуативное голосование, важное для страны. И теперь очень коротко, вот что происходит с коалицией. Действительно, есть она, нету и так далее, потому что я только вышла из заседания нашей фракции. На самом деле вчера состоялся очень важное первое голосование во фракции нашей «Украина. Народная самооборона», где 55 депутатов проголосовали за начало переговоров о формировании этой коалиции. И на самом деле для по логике той, которая обсуждалась, вот развитие дальше действий, голосование за спикера и обсуждение вот все-таки коалиционного соглашения должно было быть во времени состояться не во вторник, а среда, четверг, возможно. Поэтому вчера события на самом деле уже происходили быстрее, чем того бы думали. Поэтому я думаю, что если бы была выдержана вот эта вот логика событий, возможно бы Владимир Литвин собрал больше голосов поддержки, в том числе от нашей фракции. На самом деле, более того, сейчас несколько депутатов написали, что их карточки не сработали, в частности Ольга Герасимюк, она официально подала свое заявление сейчас.
Но есть и депутаты, которые говорят, что их карточки сработали, они не голосовали.
Да, есть и тоже депутат Кульчинский, который сделал другое заявление, но это вчерашний день. Вот что происходит во фракции нашей «Украина. Народная самооборона» на сегодня. Состоялось заседание фракции, очень бурно обсуждалось там, как бы вчерашний день, имел ли право подписывать коалиционное соглашение заместитель фракции, без подписи не имел ли, но приняли основное решение, что мы проголосовали за начало переговоров о демократической коалиции. Ни разу, ни на одной встрече, это я вам говорю абсолютно ответственно, президент Украины Ющенко ни на одной встрече с фракцией, с частями фракции не заявил о том, что он видит другой формат коалиции, например, наша Украина и партия регионов. Не было такого никогда заявления. Я хочу сказать, что представитель президента в парламенте присутствовал на заседании этой нашей фракции. Он сказал, что президент действительно видит демократический формат коалиции, но сегодня теперь речь идет о том, чтобы было подписано реальное коалиционное соглашение, основным элементом которой должна быть все-таки общая позиция относительно преодоления экономического кризиса. И второй момент, там должны быть вот эти вот такие запобижные, да, как говорят в Украине, рычаги для того, чтобы коалиция не распалась, в том числе и заявление о том, что эти три фракции не будут ни в коей мере инициировать изменения Конституции в теме языка, либо в теме выборов президента в парламенте. Это очень важно.
Напомню, что участники сегодняшней программы «Час прессы» – депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Мы обсуждаем подробности вот последних событий в украинском парламенте, где назрели условия для создания новой правящей коалиции. Но вот, Александр, когда вы говорите, что нет арифметического большинства во фракциях, которые могут стать коалицией, ну, допустим, оно сегодня, это арифметическое большинство, после заявления президента появится.
Я думаю, что через 4 дня оно появится. Тогда, когда, согласно нашему закону, должны быть внесены после заявления спикера подписи под коалиционным соглашением.
Как такое большинство сможет функционировать?
Во-первых, впереди у нас коалиционное соглашение. Да? Потом, я так понимаю, что сейчас будет желание перенести все пункты того коалиционного соглашения, которое было раньше, в новое коалиционное соглашение. А там начинается закон по судоустройству, известный всем, да, который, естественно, в этом варианте, видимо, уже не пройдет. То есть в коалиционном соглашении его не будет. Там еще несколько законов о кабинете министров и так далее и тому подобное. Проблемы начнутся там уже первые. Второй момент о том, что, да, можно собрать теоретически там большинство, там больше 230 человек, под этот вопрос. Следующий вопрос, будут ли все голосования солидарными, как это, по идее, должно быть в коалиции, да, когда принимается решение, все голосуют. Мы же прекрасно знаем, что есть часть депутатов из фракции НУНС, не являющихся членами партии «Наша Украина», которых есть, в общем, особое мнение по этому вопросу, по многим вопросам, в том числе и, может быть, по каким, в том числе экономическим, кстати. А это второй момент. То есть, если говорить о том, что более или менее солидарное голосование Бюта и блока Литвина, это понятно, то тут вопросы могут возникнуть. В этой связи у президента, конечно, с одной стороны, есть де-факто, вот внутри коалиции, даже если соберется большинство, у него есть возможность права вето фактически. То есть, он как бы может влиять на решение. Но тут появляется, как я уже сказал, теневой член коалиции, который, я думаю, в нужный момент, если какие-то решения будут проходить, которые не устраивают нашу Украину, или часть нашу, ну, я имею в виду фракцию НУНС, не устраивают ее, то я думаю, что коммунисты смогут внести свою лепту в эту.
Тут простая арифметика, Ирина, смотрите.
Абсолютно. Я хочу поддержать, да, в данном случае Александра и сказать, что я об этом ведь тоже говорила, что на самом деле я думаю, что одним из серьезных поводов для объединения нашей Украины народной самообороны, БЮТ и блока Литвина было именно очень реальное уже формирование другой коалиции, которая бы имела больше 300 голосов, и президент бы лишился права вето. И это было бы очень серьезно для Украины, для украинского парламента и для страны. Поэтому на самом деле абсолютно очевидно, что фракция «Наша Украина. Народная самооборона», к сожалению огромному, бывает такое, что не демонстрирует солидарное голосование. Хотя хочу сказать, что такая же проблема есть и с блоком Литвина. Мы тоже неоднократно видели, когда 10 голосуют 50 на 50.
Ну, там разные две партии в этом.
Совершенно справедливо.
Да.
Так же бывает, на самом деле, и в Бюте. Мы помним, что ключевой закон, который голосовался, например, о госслужбе, в котором был внесен пункт о возможности появления в Украине второго государственного языка, некоторые члены, большая часть членов БЮТ не поддержала. Это те, кто все-таки отстаивает национальную идею. Поэтому, на самом деле, все три фракции, действительно, мы живем в демократической стране, и они, бывает, имеют другую позицию. Это, конечно, дает право, опять-таки, коммунистам вольготно чувствовать себя в парламенте и иногда, возможно, голосовать так или иначе, но я надеюсь, что, во-первых, эти три фракции, которые сегодня объединяются в коалицию, они имеют все-таки больше точек соприкосновения идеологических, нежели партия регионов и БЮТ. Это первая позиция. Все-таки это более ожидаемый формат коалиции, понятен для избирателя, чем другой формат. Хотя избиратель настолько устал от слова коалиция, Верховная Рада, политический кризис, что он уже был, по-моему, готов на самое нереальное. Вот эти вот как бы конфигурации, лишь бы только парламент заработал. И самое главное, вот мне кажется, что, возможно, парламент сегодня стоит уже перед пониманием того, что мы сами сделали все для того, что слово депутат в Украине звучит как ругательство. Это ненормально. Эта профессия становится непрестижной. Наоборот, понимаете, стыдно просто появляться перед избирателями, когда парламент год не работает. И мне кажется, что вот это все-таки чувство ответственности и чувство стыда не хотело бы быть романтизмом, но мне кажется, болеет романтизм. Оно должно победить среди наших депутатов, чтобы на повестку дня ставились те законопроекты, которые, не будут страдать популизмом, и здесь будет работать ситом «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Литвина, которые все-таки более отсеивают какие-то популизмы, близкие такие подачи правительства. С другой стороны, возможно, те контроверсионные темы, которые в обществе воспринимаются не всегда позитивно, будут отсеивать две другие фракции. Возможно, мы сможем
заметьте, так вот заметьте, что вот я все время хочу вам привести логику Александра, расшифровать чисто математически, арифметику.
Да.
Смотрите, вольготно себя в парламенте чувствуют не коммунисты, вовсе не коммунисты. Вольготно себя в парламенте чувствует Юлия Тимошенко. Можно объяснить, почему. Есть БЮТ, который в основном солидарно голосует за правительственный законопроект. Есть часть вашей фракции. Это члены народной самообороны, это члены народного руха, это еще определенная часть депутатов, которые никому не присоединились, но большая часть из тех, кто голосовал за Владимира Литвина, для кого президент вовсе не является авторитетом, а скорее является политическим противником.
Я голосовала за Литвина, но, по-моему, ни у кого нет сомнений, что я исключительно член команды президента.
Но вы в этой группе голосовавших за Литвина в очевидном меньшинстве. Потому что есть люди, которые не скрывают, что для них Виктор Ющенко это политический оппонент, и, кстати говоря, лидер народной самообороны.
Я просто считаю, что если бы была коалиция
ИПР,
то это они объединены были бы на одной главной цели. Это уничтожение президента.
Ваша логика мне понятна, Ирина. Я даже не буду с ней спорить, потому что это такой выбор из двух зол, если угодно. Там, то есть, условно говоря, вы избежали возможности создания конституционного большинства, которое было бы направлено против президента. Но я продолжу. Вот есть это народная самооборона и народный рух. И есть часть блока Литвина. Часть тоже, которая может поддержать премьер-министра.
Ну, сейчас неизвестно, что будет. Может, может и весь.
Может и весь, да? Потому что они как бы правят вдвоем. Конечно. В том случае, когда необходимо, когда часть блока «Наша Украина, народная самооборона», поддерживающая президента, не хочет за что-то голосовать, просто договариваются с коммунистами и голосуют. То есть практически можно сказать, что вчера вот это голосование за Литвина показало одно, что из политической жизни Украины президент Украины действительно исключен не как фигура, которой можно избавиться путем конституционного изменения его полномочий, но как фигура, на которую можно больше никогда не обращать внимания. То есть на самом деле мы вчера, избрав Владимира Литвина спикером, вы с Виктором Ющенко, как с политическим деятелем, влияющим на ситуацию в стране, практически попрощались. Это и было прощание.
Это ваша позиция, моя позиция другая. На самом деле действительно президент сегодня имеет право вето, команда президента будет иметь.
Если коммунисты не будут голосовать за решение
даже
парламента.
Если они будут голосовать за решение парламента, все равно нету 300 голосов. Вместе. Дальше. У президента есть право вето. Это ключевая позиция, понимаете, которая бы не была при другой коалиции, которая всегда голосует, знаете, как такими кладбищенскими рядами. В состоянии ПР и БЮТ. Очень однозначно и вместе. Второе. Команда президента будет иметь свое представительство в кабинете министров, что очень важно на самом деле тоже, потому что мы считаем, что мы направили туда достаточно профессиональных министров, и это также влияние президента на общественную жизнь страны. И в-третьих, на самом-то деле ситуация такова, что мы реалисты, да, есть фракция 72 человека, наша Украина, народная самооборона, нету больше. Это та команда, которая и была у президента в парламенте, и будет у президента в парламенте. И более того, я считаю, что сегодня есть шанс на самом деле, после того, как фракция преодолела все-таки вот эту вот позицию по входить в коалицию, не входить в коалицию, это есть шанс по какому-то объединению фракции вокруг каких-то конструктивных вещей. Вот мне кажется, что сегодня от руководства фракции много зависит для того, чтобы ее немножечко сплотить и объединить вокруг этих вопросов.
Ну, вот это важный вопрос, сплотится ли наша Украина.
Ну, вот это безусловно важно. Я еще хотел бы обратить внимание на тот момент, что у нас теперь другой спикер, который это, я бы сказал, принципиально другой спикер, не тот, который был раньше. Если Арсений Петрович хотел быть модератором, то Владимир Михайлович Литвин участник процесса.
И возможно, участник президентских выборов 2010 года.
Возможно, кстати, это да, это мы еще поговорим про президентские выборы, но сейчас он участник процесса. Не просто потому, что у него есть 20 голосов, у которых не было Яценюка, а потому что у него, прошу прощения, больше другой опыт работы, гораздо более тяжелых условиях, прошу заметить. И когда, хочу напомнить, просто принятие всех документов, законов по ВТО, вот Арсений Петрович бы в таких подобных ситуациях разворачивался и уходил в кабинет. Вы помните, как принимают законы по ВТО под мегафоны коммунистов, да, которые в ухо там вдували ему, он закладывал эти ваточки, беруши в уши, да, и голосовал при вырываемом кресле. Там, то есть человек, который, если хочет что-то провести, он это проведет. Тем более, что у него сейчас возможности это делать огромное количество. У него есть возможность договариваться с теми же коммунистами, если ему что-то нужно. С регионами, кстати говоря, с которыми, в общем, достаточно нормальные деловые отношения. Есть возможность договариваться, да вообще с кем угодно практически. Поэтому я, честно, еще не знаю, чем это закончится, его спикерство. Но я единственное, что могу сказать, что это гораздо более устойчивая позиция, более сильная, чем была раньше.
Александр Владленович, мне даже нечего возразить вам на ваши комментарии, потому что абсолютно очевидно, что наша Украина имела своего спикера только в формате Арсения Петровича Яценюка. И для меня, так же, как и для вас, вот огромный вопрос, почему спикер Арсений Петрович Яценюк был снят со своего поста, в том числе и руками партии «Единый центр», которая кричит о своей поддержке президента на всех углах. Это для меня тоже абсолютно такой, знаете, парадокс на самом деле. И было абсолютно очевидно, что наша Украина вот в нынешнем парламенте может иметь спикера только в том формате, который существовал. Да, у нас была коалиция, у нас была, она была очень нестойкой, потому что было всего 227 голосов. Этого мало для такой сильной, хорошего голосования. Кто-то заболел, кто-то выскочил, кто-то еще что-то произошло. число. Вот, поэтому...
Выскочил в прямом смысле слова, когда выходит из коалиции. Да.
Совершенно справедливо. Да. Но на самом деле мы действительно говорим о том, что сегодня мы стоим перед выбором выбирать между плохим и очень плохим. И я считаю, что вчера события в парламенте разворачивались по правильному сценарию, единственно возможному сценарию, потому что перед страной стоит главный вопрос. Это принятие бюджета на 2009 год. Политики дискредитировали себя постоянными вот этими разборками, некорректным поведением один другому, безответственностью. Поэтому есть та ситуация, которая есть. Есть тот парламент, который не изменится. Выборы сегодня абсолютно не вписываются в эту экономическую ситуацию. Более того, парламент будет еще... Он останется примерно таким же, но там будет увеличен процент коммунистов и уменьшен процент национал-демократических сил. Выиграет ли от этого Украина? Я считаю, что нет. Поэтому в этой ситуации я считаю, что мы пошли на оптимальный вариант и продемонстрировали ответственность. И я думаю, что наша фракция в данном случае поступила правильно. Более того, те 55 голосов, которые вот проголосовали вчера на фракции за начало переговоров о создании коалиции, это потенциально те голоса, которые будут поддерживать все решения коалиции. А это немало. Это значит, что у нас есть 226 с запасом без коммунистов. И я еще раз говорю, сегодня очень много зависит от мудрости руководства фракции, о том, что нужно объединить фракцию, тем более, когда речь будет идти об экономических вопросах. Все-таки мы понимаем, что нам надо чем-то ехать к избирателю. Проще всего ехать, когда ты показываешь, вот бюджет, вот что мы смогли пробить. Да, больше не получилось, потому что в стране вот такая сейчас ситуация финансовая. Но я считаю, что нам всем нужно заработать.
Заработать это как, когда хорошая, кстати, оговорка.
Ну, я такой...
стране нужно заработать сейчас,
вы знаете,
да?
Это не оговорка, это просто это слово. Вот, да. Да, не, оно это... имеет много смыслов. Так, но...
даже... нам... Заработать, но если в продолжать заработать, ваш... начать
знаете,
функционировать.
Но если,
да.
если начать, продолжать да. вашу логику, то я бы поддержала в том, что нам надо заработать нашу зарплату народных депутатов,
да.
а не просто ее получать.
Согласен, да, конечно.
Ну, кстати, я хочу сказать по поводу того, что депутаты сейчас стали какими-то там изгоями. Дело в том, что они всегда такими были, если... Мы помним, с 90, как только в стране появился президент, вот, общими усилиями президента всех остальных, все президенты представляли, да, делали все, чтобы представить депутатов как стадо баранов. Ну, это же, кстати, поэтому спикер традиционно, исторически имеет мало шансов на президентских выборах, поскольку он является их вожаком.
Ну, это, кстати, это было так до настоящего времени. Опять-таки, неизвестно, сейчас, как будет развиваться ситуация.
Вы знаете, вот что я хочу сказать, что при всем этом я бы сказала так, что... Наверное, от меня это будет вот удивительно услышать, но я считаю, что вчера впервые вот все-таки были выборы спикера парламента наиболее независимо от кабинета министров и от Банковой. Проведены.
Ну, насчет Банковой согласен, насчет
кабинета министров еще надо посмотреть, как говорят.
Нет, это не значит, что он не будет идти в фарватере кабинета министров. Это мы не обсуждаем, но все-таки вчера могли события по-разному разворачиваться. Это мог быть Лавринович, это было очень близко. Мог быть и Плющ при определенных как бы обстоятельствах тоже, да, но вчера было то, что было.
Продолжим нашу беседу с Ириной Геращенко и Александром Мартыненко сразу после краткого выпуска новостей на «Волнах радио». Свобода, напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». А сегодня, 10 декабря, в 19:07, Виктор Резнуков в программе «Время гостей» беседует с правозащитниками Иосифом Скаковским и Натальей Евдокимовым. Напомню, что сегодня исполняется 60 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеи ООН всеобщей декларации прав человека. Программа как раз и посвящена этой дате и предстоящему съезду демократического движения «Солидарность». Иосиф Скаковский и Наталья Евдокимова как раз делегаты этого съезда от Петербурга.
Сегодня в Международный день прав человека отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную 60-летию Всеобщей декларации прав человека. На Украине создана новая оранжевая коалиция. В новую нее вошли блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» и блок «Литвина». Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Предлагается формировать Совет Федерации только из людей, избранных в представительные органы власти и депутатов местного самоуправления. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешали проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. Священный Синод Русской Православной Церкви соберется в среду, чтобы определить дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. Пакистан заявил, что не намерен выдавать задержанных Индией. В афганской провинции Забуль американские военные по ошибке застрелили 6 местных полицейских и 1 гражданского. По сообщению командования международных сил, американцы открыли огонь по группе полицейских после того, как подверглись обстрелу с ее стороны. В США достигнуто предварительное соглашение об оказании финансовой помощи автомобильной промышленности. Сумма, выделяемая на эти цели государством, составит 15 миллиардов долларов. Власти Туркмении освободили известного общественного активиста и правозащитника Валерия Пала. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня депутат Верховной Рады Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Ирина Геращенко и президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Мы обсуждаем возможности формирования новой коалиции в украинском парламенте. 8 800 222-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о том, что правительство будет вскоре переформатировано, и в него войдут представители всех фракций, которые могут представить своих специалистов по преодолению последствий экономического и финансового кризиса, что это будет такая вот антикризисная команда. Вот интересный, кстати, вопрос. Александр, представляете ли вы себе правительство Юлии Тимошенко, которое будет поддержано, вот коалиция, о которой говорила Ирина Геращенко, наша Украина, блок Ливана и БЮТ, а в это правительство будет входить министр от партии региона вместе с тем? Насколько я понимаю, в этом идея.
Ну, да, идея как-то их туда втащить, в это все дело, потому что я думаю, что...
Регион... И разделить ответственность.
Конечно, конечно, да. Потому что, знаете, я... Никто, на самом деле, не представляет, чем столкнется страна в 2009 году. Вот сегодня министр экономики, например, озвучил прогноз падения ВВП 5%. Я знаю прекрасно, что в некоторых других структурах реальным считается прогноз падения ВВП 9%. Это по сравнению с 7% ростом в этом году, минус 16%. Я думаю, что мало кто себе представляет, что это такое. Все объемы социальной напряженности, объемы невыплат зарплат или печатания денег, что как-то одно из двух придется выбирать этому правительству, этой коалиции. Или не платить зарплаты и пенсии, или печатать деньги. Но, извините, другого выхода просто нет. Поэтому очень большие проблемы на финансовом рынке, очень большие проблемы вообще с занятостью, с безработицей, выросшей во всех регионах, проблемы с приехавшими гастарбайтерами и тому подобное. Поэтому мне бы очень хотелось бы верить в то, что люди, которые будут идти в это правительство, они будут идти работать, а не направлены туда, или втянуты туда для того, чтобы действительно, как сказали, разделить ответственность. Потому что, зная, тем не менее, нашу политику, я прекрасно понимаю, что первым пунктом стоит вопрос, кто будет отвечать за это все, и как это сделать так, чтобы отвечали не мы, а другие. Если начнутся поиски того, кто будет отвечать с первого дня, к сожалению, это вполне реально, я должен сказать, что ничего хорошего из всего этого дела не выйдут. Знаете почему? Потому что ответят все. Может, что угодно, в качестве партии регионов тоже, даже если ее там не будет в правительстве. Нет, так она в глазах людей, которые за нее голосовали, не забывайте, за нее голосовала куча народа. Зачем? Чтобы они сидели в оппозиции, чтобы они решали вопросы. Рабочие увольняются за предприятий восточной и востока и юга Украины. И им все равно, там, где находится Янукович, там он при власти, при оппозиции, он должен решать вопросы. Он их не решает. И падение рейтинга партии, которая сейчас присутствует на востоке Украины, связано именно с этим. Они же вроде как бы не при власти, а рейтинг падает. То есть это дело коснется всех без исключения. Нет, с одним исключением.
Кто же
с одним это? Исключением. Вырастет, не может же уйти в никуда, правильно? Значит, естественно, вырастет рейтинг, и растет уже реально рейтинг Коммунистической партии Украины. Причем растет очень большими темпами, на востоке особенно.
Это правда.
И будет расти. И независимо, к сожалению, от действия этой коалиции, потому что кризис, он есть кризис, он накроет все равно, как цунами. И он будет расти, и я думаю, что если парламентские выборы пройдут где-нибудь там в мае, в июне, не дай бог, то, или дай бог, то мы увидим очень неожиданные результаты этой политической силы.
Я все-таки думаю, что то заявление, о котором вы говорите, было сделано госпожой Тимошенко, премьер-министром Украины, до заявления о формировании коалиции трех. Безусловно,
нет,
правительство...
Нет, не до,
после. Сегодня на кабинете.
Я была на фракции и не прочитала все сегодняшние информационные потоки. Но я думаю, что на самом деле будет сформировано правительство, представляющее три политические только силы, потому что понятно, что коль в такой ответственный момент для страны они берут на себя ответственность, то они будут направлять туда своих людей. Очень важно на самом деле не то, вот от каких политических сил войдут туда представители, а чтобы это были профессиональные люди. Вот сегодня должна идти борьба в самих командах за направление профессионалов, не просто хороших людей, достойных, красивых, умеющих говорить, чтобы это были рабочие лошади, готовые пахать по 20 часов в сутки. Более того, вот меня очень тревожит на самом деле то, какую позицию займет оппозиция. Действительно, сегодня оппозиция, в ней вновь находится партия регионов, представляет огромный процент населения Украины. И я хочу сказать, что украинская оппозиция в 2002-2004 году проявляла вообще верх работоспособности. Тогда, например, наша Украина была в оппозиции, больше всего законопроектов, умение через оппозицию даже в условиях режима Кучмы влиять на ситуацию в стране, там, на те законопроекты, которые принимались в парламенте. Хочется, чтобы партия регионов вот заняла вот эту такую важную свою функцию оппозиции, не блокировала работу парламента, а наоборот, помогала своим избирателям. Вот сейчас партия регионов подала 25 законопроектов антикризисных. Я за то, чтобы мы их все рассмотрели, и если там есть конструктив, если это правильные законопроекты, уверена, что дадим за них голоса. И последнее. Саша очень много сказал правильно вещей о следующем 2009 году, что он будет, правда, очень неблагоприятен, но забыл еще один фактор. Это будет год старта президентского компании, а значит, на самом деле, это всегда для всех стран, будь то старая демократия, новая демократия, это год усиления каких-то популистских вещей, вот такого поточной критики всех и вся, не поддержки только потому, что мы в разных политических лагерях, это тоже будет бить по стране. Вот если бы все-таки в этом мы нашли единство, что нельзя жить за принципом «чем хуже, тем лучше», было бы неплохо.
Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Вот я хотел спросить, вот все-таки из чего украинский бюджет вы хотите наполнять? Какие заводы, какие производства или какие действия будет предпринимать правительство, чтобы наполнить ваш бюджет? И не кажется ли вам, что кризис – это хорошая причина для выбивания денег из Запада и из других каких-то банков и финансовых структур?
Спасибо, Кирилл. Мне кажется, что на самом деле финансовые структуры и банки Запада не столь наивны, чтобы из них можно было выбить деньги. Наоборот, это во время кризиса, которому сейчас и Европа...
У них
не так уж много денег, и за каждую копейку там у самих идет, знаете, огромная борьба. А бюджет Украины наполняется за счет того же, чего и России, кроме разве что газовых и нефтяных потоков. То есть это огромная мелочь, но цены упали. Нужно, чтобы платили налоги. Конечно, сейчас очень страдают наши экспортеры. И вот эта вот задача на самом деле правительства. Главное, как поддержать национального товаропроизводителя, чтобы платились налоги.
Ну, проблема на самом деле по поводу того, вот, как выбивать деньги. Ну, кстати, выбили же МВФовский кредит. Кстати, очень хорошо, молодцы, и правильно сделали. Без него было бы хуже.
Да.
Вот и выбили. А что касается бюджета, понимаете, у нас сейчас новая статья дохода бюджета, это таможня. Надо четко не забывать об этом. И даже когда экспортеры экспортировали, все равно таможня была главным источником дохода бюджета. На таможне лежат огромная масса товаров, поскольку сейчас начали ставить реальную таможенную стоимость, а не ту, которую придумали импортеры, то никто ее не растамаживает, товары импорт. Поэтому поступления от таможни упадут, это реальность. Поступления в местный бюджет от подоходного налога упадут, это реальность. Поступления в пенсионный фонд упадут, это реальность. Где-то эти деньги надо брать. Честно, не знаю. Вот как свести... Да, при этом дефицит бюджета, чтобы работать по программе МВФ, не должен быть выше 5%, насколько я помню. Поэтому очень большая проблема. Хороший вопрос. И у меня на него ответ нет, например. Вот у кого-то есть.
Я думаю, что сейчас, Кирилл, вы правы только в том, что вот парламенту нужно в первую очередь сосредоточиться на обсуждении бюджета, потому что те вопросы, которые вы озвучили, и вот Александр такой вот как бы дал анализ ситуации, он очень во многом зависит, как будет сформирован бюджет, и действительно, какие статьи дохода будут считаться в этой неблагоприятной экономической ситуации приоритетными. Я считаю, что это помощь национального товаропроизводителя, который...
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Вы знаете, вот меня очень обижает, когда говорят, я была на фракции вместо того, чтобы во фракции.
Прекрасно.
Я была на Украине вместо того, чтобы в Украине. Вот. А в отношении Тимошенко я хочу сказать, что ведь политик должен быть принципиальным. И менять свою позицию нужно в некоторых временных рамках. Когда же ставится ультиматум, или я принимаю эту идеологию, или другую, это чревато исключительными последствиями. Я уверен в этом. Спасибо.
Подождите, а о чем шла речь в последнем вопросе?
Я так понимаю, по поводу того, что Юлия Владимировна вчера собиралась формировать коалицию с регионами, а завтра другую. Вы знаете, тут я с вами полностью согласна, и вот наша Украина как раз занимает всегда более последовательную позицию. Мы сказали, что будем демократическая коалиция, так и идем. Что касается грамотности нашей речи, действительно, ее нужно всегда над этим работать, хотя я скорее бы говорила, что здесь пропускала слово на заседание,
фракции,
чтобы больше успеть сказать, но спасибо.
Вы знаете, по поводу смены ориентиров Юлии Владимировны, да и многими другими, в общем. А знаете, у нас на самом-то деле все фракции, с моей точки зрения, исповедуют, если говорить об идеологии, да, тут было сказано слово идеология. Одну идеологию — это социально ориентированная рыночная экономика, да, и спросите у всех, кроме одной, подчеркиваю, еще, той самой фракции, да, которая идеология совершенно другая. Я говорю о идеологии, а не о конкретных действиях. Так вот, а все остальные, по сути дела, вот если собрать все программы, у кого-то больше НАТО, у кого-то больше русского языка, все остальное, в экономике, на самом-то деле, все едины.
Все рыночники,
все, да, социально ориентированные, подчеркиваю, рыночники с разной степенью социальной ориентированности. Юлия Владимировна в большей степени, там наша Украина в меньшей степени, регионы где-то там посредине социальной ориентированности, хотя если Янукович был премьер-министром, мы прекрасно помним эти тоже социальные выплаты, и все это было, и тому подобное. Поэтому говорить о какой-то измене Тимошенко каким-то принципам, с моей точки зрения, не очень правильно, поскольку идеологические принципы в нашей политике в основном отсутствуют.
Вы как-то задумались, Елена?
Нет, я выслушаю это все. Я хочу сказать, что на самом деле я думаю, что очень важно, чтобы... Вообще в стране, где существует 145 партий, не может быть 145 идеологий. Это действительно нонсенс. И поэтому Украина так или иначе сейчас просто она... Не знаю, сколько времени это займет, но так или иначе она пройдет путь структурированности политической, значит, идеологической. Тогда это будет сложнее представить избирателям, как же ты там изменял своим принципам и идеям. Хотя я все-таки отстаю позицию, что наша Украина, она более последовательна в защите даже иногда очень непопулярных вещей. Начиная от тех тем, которые вы сказали, НАТО, язык в гуманитарной сфере, да, во внешней политике, так и заканчивая менее популистские вещи экономические.
Президент в большей степени идеологизированный политик, чем Юлия Тимошенко и даже Виктор Янукович, кстати говоря.
Ну, в экономической сфере, я бы сказал, так отличия не очень все-таки большие еще. Просто кто-то из них думает о выборах сегодня, да, и делает все, что на них работает, кто-то считает, что подумает одни через 3 месяца и все решит. Вот, собственно, и поймите, что идеология — это одна. Это капитализм с человеческим лицом, да. Это свободная рыночная экономика, которая полностью удовлетворяет социальным потребностям всего населения.
Вы знаете, Александр, кто вот скажет, в чем бы я вас другое? В одном поддержала, мы за последние несколько лет где-то развратили наш народ тем, что на выборах предлагали не удочку, вот как словить рыбку, да, а рыбку постоянно. Вот мы вам раздадим эти рыбки, проголосуйте.
Причем уже жареные, надо сказать.
Да, да. С каждыми новыми выборами рыбка увеличилась, уже предлагались какие-то иногда нереальные вещи, что завтра мы сделаем там армию профессиональную, не задаваясь вопросом о том, чтобы позаигрывать с родителями потенциальных призывников. Да? Вот наша Украина все-таки на такие вещи никогда не шла. Я смею это отстоять. И я, возможно, теряла в этом как бы избирателей. Но я хочу сказать, что вот вы правы в одном, в ключевом, что нам надо все-таки... Период кризиса не лучший период для принятия непопулярных решений. Но когда-то нужно все-таки на себя эту ответственность взять.
И предлагать... самое время,
да,
лучше,
на самом деле,
состояние,
да, страны, когда люди хотят, чтобы им помогли, а не дали вот удочку. Я считаю, что пришло то время, когда надо перестать все-таки взять на себя смелость и перестать раздавать рыбки, но дать людям удочку. Люди умные, каждый сам себе заработает и так далее. Создать условия для работы.
Удочки раздавались в момент роста. Надо было раздавать точнее. А вот в момент кризиса...
Надо раздавать рыбки.
Уже придет...
А где же взять эти рыбки?
Это
был вопрос Кирилла из Москвы. Да, где взять эти рыбки, на которые лично у меня ответа нет?
Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай.
Алло, добрый день. Вы знаете, у меня к вам такой вопрос, может быть, и в тему. Вчера были похороны Святейшего Патриарха, но не кто из представителей светской элиты вот именно власть не присутствовал на похоронах.
Это не так. На похоронах была секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева, и даже стало плохо в храме. Об этом писали информационные агентства, и это пропустили. И специальный представитель президента Украины Константин Грищенко был. Так что были
представители. Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле вчера в церквях украинских православных прошли заупокойные службы.
В том числе и Киевского патриархата.
Безусловно, безусловно. Верующие, которые принадлежат, приходят в церкви и Московского патриархата, и Киевского, были едины в этом горе. Мы все вчера поминали Алексия II. Я хочу сказать, что в первые же дни пошли соболезнования и от руководства страны, президента, премьер-министра, лидеров оппозиции. Я хочу сказать, что вот вера, это не может она делить Украину, не может здесь она делить всех нас. Поверьте, что вчера мы все вместе скорбели. И украинская делегация была представлена на достаточно высоком уровне.
Ну, это, кстати, видите, это вот вопрос журналистского характера, да, ведь слушатель это задает этот вопрос просто потому, что это не было освещено. Если
ну, в России, наверное, действительно не было освещено, потому что там другие были темы, видимо, про Украину.
Это, слушайте, это вопрос того, кого показывают по телевизору и кого люди знают. Я вчера, когда смотрел прямой трансляции прощания с патриархом, да, тот видел там очень много разных людей, а Раису Богатырева, например, не видел. Это же понятно, мы все хорошо с вами знаем, как это, собственно, делается.
Может, действительно, стало плохо, может, действительно, я к тому времени уже уехал.
Ну, может быть, да, но я смотрел сначала трансляцию. Вот. И там вообще, к сожалению, очень опасно, когда действительно такие вещи политизируются.
Да, я хотела вот сейчас тоже поднять эту тему. Знаете, это очень опасно, когда на подобных вещах пытаются делать политику и вот акцентировать внимание. Это не к вам, уважаемый слушатель, сейчас ни в коем случае претензия, а наоборот, к медиа акцентировать внимание на каких-то таких вещах. Мы наоборот считаем, что в радости и в скорби наше государство едины. У нас могут быть абсолютно там разные взгляды на какие-то другие вещи, но тут наша позиция абсолютно едина. И скорбь Украины, она на самом-то деле вчера не выражалась даже там количеством присутствующих и так далее.
Нет, я понимаю, что хочет сказать слушатель. Он имеет в виду, что, допустим, там президента Украины не было вчера. Нет,
ну, с учетом того, что вчера Москве происходило у нас здесь, то я думаю, что максимально все, что можно было, конечно, было сделано.
Президента был вчера визит запланированный в Литву. И, к сожалению, ни я, ни Александр не полноправны комментировать график президента.
Да,
но
понятно.
Я уверена, что это был тот формат, который на вчера был возможен.
Просто я доказал, что тут всегда очень невыгодная позиция. Приехал, испугался, не приехал.
Хотя я сегодня уже читал упреки на поводу Януковича.
Да, который тоже
поехал туда, на Пухлин, и бросил всю свою фракцию, партию и всех, кто там был, значит, на произвол судьбы. Никто не мог принять никакого решения в этой сложной политической ситуации. Потому что здесь лучше нет.
Нету идеального решения.
Нет, решения.
Мне кажется, что в таких случаях вообще главное думать о том, когда речь идет о жизни и смерти, вот насколько искренне человек в душе переживает то, что происходит. А где он в этот момент физически находился, это... Тоже вопрос дискуссии.
Ну, это вот еще раз говорит о таких вот удивительных вещах, которые происходят в российско-украинских отношениях и которые всегда являются не реальными, а медийными. Да, вот создается некий медийный образ, как, в общем-то, сейчас нужно будет посмотреть, каким будет медийный образ новой коалиции. Потому что в российских средствах массовой информации ведь достаточно спокойно сейчас относятся к Юлии Тимошенко, благожелательно относятся к Владимиру Литвину. Никогда не было никакой критики. И неблагожелательно относится к Виктору.
И всегда с критикой к нашей Украине.
И к Виктору Ющенко. Ну,
это будет зависеть от того, как она будет работать. Если будет решение приниматься как бы консолидированно, и Тимошенко остается премьер-министром, это будет один вариант. Если начнется, как раньше было, значит, регулярные, ну, скажем так, критика премьер-министра со стороны, то ли в неважно кого, единоцентра, еще кого-то, тогда, соответственно, будет опять сказано, что вот есть два человека, два кандидата в президенты, вернусь к теме выборов, которые находятся в одной коалиции, что неестественно, ненормально и тому подобное.
Мне бы все-таки хотелось, чтобы Россия искренне научилась радоваться успехам Украины, а Украина искренне научилась радоваться успехам России. И тогда, знаете, медийное поле только повторяет, на самом деле не существует в отрыве от политики. Вот если это состоится таки в умах, все будет хорошо.
Теперь уже и экономики, кстати, тоже.
Да.
Радоваться там успехов пока нечем. Борис Владимирович из Владимира.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, простите. Здравствуйте.
У меня несколько вопросов. Ну, я остановлюсь.
Только давайте кратко, да.
Да, вкратце. Как принес народ Украины? Не начальство, не власть, а народ Украины смерть патриарха.
Патриарха.
И кроме того, Наполеон сказал якобы, когда в России побывал, большое количество церквей и монастырей свидетельствует об отсталости страны. Вы согласны с этим? И дальше.
Вы знаете, хочу сказать, что сегодня в Украине, как и в России, отстраиваются церкви, и Украина это православная, как правило, страна, но мы с уважением относимся ко всем конфессиям. Смерть патриарха была воспринята верующими православными, безусловно, как горе, как трагедия, и еще раз мы хотим повторить вам, что в церквях всех конфессий прошли заупокойные службы. Все верующие люди поставили свечи за упокой.
Да, безусловно, это не приобретало такого характера, как в России, по известным понятным причинам, поскольку это все-таки патриарх Российской Православной Церкви, хотя я думаю, что в Московском патриархате в церкви очень много верующих, безусловно, они воспринимали это как народ в России.
Что касается количества церквей, это вот как раз, когда митрополит Киевский перенес свой престол как раз во Владимир, в город, где живет Борис Васильевич, что это как раз привело к такому бурному развитию этого края. Мы вот имеем Владимир такой, какой он есть, именно благодаря этому факту, между прочим, во многом. Так что не надо уж так вот. Валерий, Москва. Здрасте.
Господа, приветствую вас.
Да.
Нельзя ли было бы поточнее охарактеризовать политические физиономии ваших политических сил?
А как?
Вот, допустим, если...
Симпатичные.
Если представить себе, что, допустим, фракция Тимошенко — это социал-демократическая фракция, если представить все эти фракции, которые являются сторонниками Ющенко, это фракции...
Национал-патриотические, с либеральным укладом.
На стороне части монополистической буржуазии, а фракция Януковича — это фракция, выступающая за другую часть монополистической буржуазии. Если представить, что...
Это у вас такой анализ, Валерий Павлович.
Сразу...
Я хочу, чтобы вы мне ответили. Если коммунисты — это просто пятая колонна, которая является антидемократической фракцией...
Очень правильная оценка.
Тогда какие рейтинговые дела у нас идут? Вот дайте сейчас ясную картину.
Вот очень... Услышал знакомые слова...
Про монополистическую буржуазию.
И понял, что человек, да, собственно, как и я, тоже в свое время очень хорошо изучил политэкономию капитализма, социализм и научный коммунизм. Я хочу сказать, уже мы слушали, что украинская политическая вся эта сфера и арена находится вне этих понятий. Вот просто надо понять, что понятие из научного коммунизма, монополистическая буржуазия, мелкая буржуазия, средняя буржуазия, олигархи там и прочее остальное, вот здесь все находится вне. Здесь находятся фан-клубы известных политических лидеров. Будем прямо говорить. И же плюс-минус, я уже сказал, с небольшой корректировкой, значит, кто-то средний бизнес поддерживает, кто-то чуть более крупный бизнес.
Разве у социал-демократического блока Юлии Тимошенко нету монополистического капитала?
Естественно. У всех есть монополистический капитал. Все в той или иной степени буржуазные партии, безусловно, обязательно.
Может быть, все разорились уже?
Ну, разоряются.
И уже нету монополистического капитала больше.
Ну, знаете, говорят, что даже по одному человеку мне сказали, что он уже даже не миллионер, когда хотя бы был миллиардером. Но это не в этом суть. Но смысл-то, то есть идеологически, вот человек действительно из учебника научного коммунизма взял все уклады и их прочитал у нас все направленности. Но нет этого.
Я бы сказала так, на самом деле, что Александр прав в том, что украинская политика, украинское партийное как бы вот строительство, оно очень четко ориентировано на лидеров, но все же лица наших политических сил, они более, скажем так, они живее гораздо, чем лица
чем
лица российского вот как бы политической схемы. Я бы так сказала, что там меньше ботокса, понимаете? Мы умеем улыбаться, мы умеем плакать, рыдать.
Уж чего мы имеем, так это улыбаться и плакать, и вообще выражать эмоции, это абсолютно точно. А что касается рейтингов, ну, свежие сейчас будут поступать после, скажем так, после первого этапа кризиса. Все, что было в октябре, в начале октября, это уже можно забыть. Вот. А вот что будет сейчас, это, честно говоря, всем интересно, кстати, политикам тоже. Они проводят все эти внутренние рейтинги. А то, что мне известно, например, то тенденция как бы простая. То есть люди разочаровываются в жизнь.
Политики вообще.
В тех политиков, за которых они голосовали. В результате этого, например, на Востоке, я уже сказал, растут коммунисты, падает партия регионов. Тем не менее, на Западе растет партия регионов, падает и блок Тимошенко, и наша Украина. То есть голосование, влияние от противного. Мы за них проголосовали, правильно, я их понимаю. все стало хуже. Значит, они не правы. А кто прав? Кто у нас еще есть?
Тот анализ и те рейтинги, которые я вижу я, свидетельствуют немного о другом, о том, что люди тотально устали от политики и от выборов, и повторяется тенденция киевских выборов последних, когда, в принципе, люди не хотят идти на выборы, доверяют ни одной политической силе, и рейтинги всех политических сил падают, кроме коммунистов, потому что, когда люмпинизируется население, рейтинги коммунистов всегда
растут. Давайте успеем еще взять звонок из Новгородской области от Николая. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Вот вы знаете, сейчас вот Барак Обама высказался так, что, дескать, нам придется переучивать всех тех, кто работал в банках, белые рутнички, понимаете, там чернорабочие. И вот мне кажется, что это может быть единственный вариант такой, который для всех стран он может сегодня вот дернуть.
Слушайте, а скажите, где вы живете в Новгородской области, Николай?
Я живу в Мариинском районе, в деревне, держу корову.
У вас там же много белых воротничков, ну скажите.
Нет, ну у меня тут немного белых воротничков.
Барак Обама услышал.
Вопросы меня волнуют. Я вижу, что вот резервы трудовые только оттуда можно взять. Если тех бездельников, понимаете.
По крайней мере, можно сказать, что вы нормально переживете кризис? Вот в деревне с коровой.
У меня есть корова, я переживу.
Вам повезло.
Это, кстати, действительно большое везение.
Везение не только в том, что есть корова, а в том, что Николай имеет реальную профессию. Он говорит об очень важных действительно вещах, что он умеет работать руками, не боится труда и так далее. Николай, вы правы только в том, что на самом деле кризис – это всегда, знаете, вот очищение многих структур от тех людей, кто, возможно, плохо работал, нехорошо работал. Люди начнут лучше работать. Это позитивный момент, в какой бы сфере они ни работали. Ну, а банки все-таки сегодня очень нужны. Это нехорошо, когда...
Один из самых популярных клипов сейчас в интернете по YouTube. Это тот, называется «Биржа труда».
Да. Я как раз для Николая.
Да,
то есть такой замечательный клип, где стоят клерки, и ждут, пока их там приедет машина, погрузит их на какие-то дорожные работы.
Или для Николая очень популярен сейчас в Киеве анекдот, когда встречаются несколько дворников, которые выметают очень тщательно мостовую там в центре города, Крещатик, скажем так, и говорят, а когда твой банк закрыли? Мой месяц назад, а мой вот только 2 недели, но работа уже на суд. Так что...
Нет, на самом деле, банковских работников нужно столько, сколько нужно. Да, во сколько будет банков, сколько нужно будет работников, во сколько их останется.
Просто очень важно сказать, что в обеих наших странах, и в Украине, и в России, люди перестают продавать воздух и начинают заниматься реальными делами.
И дорожить работой. Сегодня работодатели серьезно говорят о том, что кризис, вот момент такой важный очень, люди начинают дорожить работой, понимают, что такое конкуренция реально. Это позитивный такой вот момент.
Сегодня выяснилось, что воздухом торговали очень многие.
Да.
Поэтому приедем к Николаю пить молоко. Тем более, что вы знаете, в Новгородской области, в Новгороде похоронена великая княгиня Ингегерда, жена Ярослава Мудрого. А Ярослав Мудрый здесь в Киеве, так что у нас есть все возможности во Владимире, я здесь и в Новгороде, и вообще интересоваться, как это все будет функционировать.
Будем надеяться еще на украинское молоко.
Благодарю Ирину Геращенко и Александра Мартыненко за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что вы слушали программу «Час прессы». Вела Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А после выпуска новостей в 14 часов повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема «Как рассказывать киноистории» с Бориса Парамонова «Распря с веком». Воспоминания об Аркадии Беленкове и новые музыкальные записи в этой программе, которую вы услышите вот сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода в 14:07. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Всего хорошего.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.